Кто так вообще говорил, что православных христиан мало? Я везде встречаю как бы такое нарекание, значит, что вообще-то нас маловато. Вот, но я этого не вижу. Но спасибо, может быть, в том числе и моими, но нас не так уж мало. То есть нас довольно много. Значит, имейте себе в виду, что если мы все будем иметь одну душу, одно сердце, одни уста, как пишется в книге Деяний, что из множества уверовавших у всех была одна душа и одно сердце, одни мысли, как мы на литургии говорим, едиными усты, единым сердцем славим и воспеваем Христа Спасителя, значит, то у нас не будет нерешенных задач. То есть все наши проблемы при нашем многолюдстве могут быть только из-за нашей разновекторности. Что один хочет, как бы, но лебедь рвется в облака, рак пятится назад, а щука лезет в воду. Вот при этом, значит, многолюдство будет в грех. А если мы будем однодушны и одномысленны, о чем Павел писал к римлянам, то есть умоляю вас, чтобы вы все думали одно, чтобы вы не ссорились, чтобы вы были в одном духе, тогда мы будем представлять из себя некую единую силу, которая будет способна заявлять свои желания и прошения, и требования, и волю свою и церковному начальству, и государственному начальству, и всем остальным, то есть, говорит, как бы нас много, смотрите, это же как бы, это ваши люди, это для политиков это электорат, для епископов это паства. Значит, для страны это генофонд, это, в общем-то, вот нас много, как бы у нас должны быть одни мысли. Вот теперь возникает вопрос, как нам сделать так, чтобы у нас были одни мысли и одна душа во множестве телес. Очевидно, у нас трудно найти, значит, любую семью, в которой нет противоречия между отцом и матерью, там, матерью и детьми, отцом и внуками. И так далее. Значит, мы разъедаемы разными страстями, самолюбием и прочим, прочим, но у нас есть некое лекарство от эгоизма, это Евхаристия. И я, пользуясь случаем, имея перед лицом такую огромную массу людей, я хочу вам сказать, некоторые это воспримут как некий трюизм, как то, что говорится каждый раз. А некоторые услышат это впервые. Я говорю это для тех, которые услышат это впервые. Что все вы, мы, я и вы, крещенные люди, обязаны, прям обязаны как солдат, давший присягу, обязаны быть в воскресенье на литургии. Наше христианство никак не реализуется и никак не воплотится из теории в практику, и мы не достигнем небесного царства с вами и будем вечно пустышками, ненадутым шариком. Если мы не привыкнем быть постоянно на литургии воскресения. Это минимум, ниже которого нельзя опускаться. То есть христианство не заключается только лишь в чтении христианской литературы, там, в поставлении свечек под настроение, в паломнических поездках, там, в купании, в проруби на крещение и в других благочестивых занятиях, которые в принципе хороши. Но они, в общем-то, хороши лишь при наличии главного. А главное – это ежевоскресное пребывание на божественной литургии. То есть нужно прилепиться к церкви через Евхаристию и быть на ней, на Евхаристии, постоянно. То есть тело Христово страдает от нашего отсутствия. То есть если Христос – глава тела, а тело есть церковь, то это тело все изорвано на клочья нашим отсутствием. То есть кусок вырвали из тела. Это как бы нет там кого-то, как бы еще кусок вырвали, еще кусок вырвали. Вот весь Христос как сотовый мед, как бы представляет из себя текущей кровью, значит, такой, значит, страдающий организм, который весь сочится кровью от отсутствия в нем миллионов крещенных людей. Крещенных у нас десятки миллионов, доходящие до сотен иногда, а молящихся в воскресенье регулярно на литургии, причащающихся в десятки раз меньше. Поэтому я... Как Павел говорит, значит, как от Бога просим вас, помиритесь с Богом. Просим вас как от самого Господа, то есть не забывайте воскресный день. Забейте себе в голову священный гвоздь, как тот гвоздь, что был забит там в руки или ноги Господа. Значит, забейте гвоздь себе в голову. В воскресенье я должен быть на литургии. Я не могу быть христианином, не ходя в воскресенье на литургию. Даже если вы заболели, ослабели, если у вас там болит спина, ноги по возрасту, если вы устали от тяжелой рабочей недели, если вы там еле встаете с постели, и с вас сыпется песок, и нужно подметать за вами, все равно вы обязаны быть в воскресенье на литургии, обязаны. Должны раком лезть на литургию, на карачках, по-пластунски, как говорил, значит, этот самый родоначальник десантных войск, генерал Маргелов. Говорит, если тебя сбили с ног, дерись на коленях. Если тебя, значит, положили на землю, кусайся, дерись лежа. То есть пока тебя не убили, ты должен драться. Христианин должен быть на литургии, пока он вообще ползает и дышит. А люди современные, как бы, в силу своего такого, значит, хамства современного, они вообще охамевшие, они к Богу выставляют миллиарды требований. Бог должен это, Бог должен это, а куда ты смотришь, а почему тебя здесь нет, а почему совершается вот это, а почему ты попустил вот это. Но сами, как, значит, воплощенные хамы, как бы, они вообще ничего Богу не делают, вообще ничего. И даже несчастные какие-нибудь там какие-нибудь 3 часа в неделю, которые нужно Богу отдать, не отдают. Как это, знаете, шли 2 человека по дороге. Один очень богатый, другой очень бедный. И бедный, как это часто бывает, бедный – это не синоним хорошего. Бедность не является пропуском в рай. Можно быть бедным негодяем, может быть бедным вором, может быть бедным развратником, может быть бедной падлой. Бедный – это не синоним хороший. Это большевики нас научили, что бедный, как бы, ему дается индульгенция на все грехи. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Бедность не пускает в рай. В рай пускает только чистое сердце, настоящая вера. Большевики были лжецы, обманщики, лжецы и насильники своего народа. А бедность сама по себе, она не хороша, не плоха, это просто бедность. И вот шли себе по дороге бедный и богатый. И бедный ныл и скулил, как все бедные привыкли ныть и скулить. Жизнь плохая, там жена больная, там дети вредные, там сопли у детей висят, там, значит, там дров нет, там хлеб заплесневел, там, значит, крыша прохудилась. Ну и ноет, как это, как любая зараза ноет. Понимаете, такие любят же себя люди и ноют. Любят ныть, потому что любят себя. И ноют с утра до вечера. Все им не такое, понимаешь. Значит, то им суп жидкий, то им пенсия маленькая, то им еще что-нибудь такое. Ноют, грешники ноют всю жизнь. Одни святые только веселятся, грешники вечно ноют. Как эта бабка из этой сказки про этого деда с этой рыбкой, там, этой старухой, этим корытом. Она же не успокоилась до тех пор, пока не вернулась своему корыту. Она же не могла успокоиться. Ей же все было плохо. Когда бы она сказала себе «хватит», когда бы эта баба сказала «стоп». Не может грешник сказать «стоп», у него нет слова «стоп» в лексиконе. Ему все плохо будет, плохо, ему плохо будет. Плохо паразиту, понимаешь, на свете живется. Хоть у него там уже, и хлеб мягкий, там, и сверху хлеба масло, сверху масло мед, и уже хата каменная вместо деревянной. И все ему плохо, гаду, и плохо, гаду, и плохо, гаду. Заметьте за собой, если вы такие гады, то вы в рай не то, что в рай не войдете, вы вообще будете несчастны всю жизнь. Человек, не умеющий благодарить, это просто паршивец. Почему я говорю, на литургии нужно идти, потому что там какие главные слова? Благодарим Господа. Стоит калека и говорит, благодарим тебя, Владыка Святый. Стоит там одноглазый, говорит, благодарю тебя, Господи. Стоит там многодетная мать с истерзанной утробой, благодарю тебя, Господи. Стоит бездетная женщина с сухим чревом, благодарю тебя, Господи. Стоит старик согнутый, благодарю тебя, Господи. Стоит там, значит, молодой юноша, как кипарис свежий. Все благодарить должны Господа, все. Жаловаться нельзя, благодарить надо. И вот идут... Это не авторский вечер. Хотя на самом деле, ну, поймите правильно, у нас такого нету, значит. В Византии в 4-5 веке проповеди проповедников перерывали аплодисментами. Но я бы не хотел, чтобы в наших церквях люди аплодировали время проповеди. Я бы этого не хотел. Поэтому, в принципе, спасибо. Но вопрос не в этом, как бы, значит, спасибо. Но тем не менее, будем сдерживаться, потом будем хлопать, значит, уже, так сказать, благодарить будем Господа. Так вот, идут 2 человека. Один очень богатый, другой нэнза бедный. Идет и нэнзает, идет, не-не-не-не, плохо, плохо, плохо. И это самое. И богатый говорит ему... Ну, что ты хочешь? Говорит, тут у меня есть 7 золотых монет. Говорит, ну, на тебе 3 монеты. Он обрадовался, взял их в карман, где-то уже веселый, а через полчаса опять. Ну, жена больная, дети там сопли по колено, значит, там крыша прохудилась, там, значит, морковка не выросла, там, короче, я там ногу подвернул, короче, там у меня теща злая, такой опять, ну, плохо ему опять, понимаете? Потому что человек с паршивой душой, как бы, он успокаивается от подачки только на полчаса. Потому у него, поскольку у него душа паршивая, она опять начинает возникать. Вот опять идет и возникает. Но этот говорит: слушай, ну что ты хочешь? Говорит, на тебе еще 3 золотых монеты. Теперь уже у бедного бывшего 6, у этого 1. Потом богатый говорит: слушай, дай перекусим. Говорит: ну давай, мы недолго шли. Нашли какое-то дерево раскидистое, сели под деревом, достали какую-то баклажку вина там, или воды, значит, достали какой-то кусок мяса, хлеба, там, развернули какой-то платок, нарезали хлеб, нарезали какие-то овощи, едят. Тут вдруг бедный хватает нож и к этому богатому к горлу ему говорит: отдавай мне последнюю монету. А бедные они такие. Именно бедные они такие и есть. Бедные ведь не зря бедные. Да если б ты имел богатую душу, щедрую, терпеливую, добрую, святую, да Бог бы тебе столько насыпал, что ты бы не унес. Но Богу угодно делать бедными тех, кто никогда ни с кем не делится, кто жадный. Я думаю, что многие бедные никогда в жизни руку не разжимали. Они потому и бедные, что никому ничего не давали. Потому что рука дающего не оскудевает. Только начни отдавать, и ты разбогатеешь. А кто никому ничего никогда не давал, тот и есть бедный. А они говорят: а что это я должен давать кому-то? Вот они там имеют яхты, имеют там всякие там ванны шампанским наполненные, там имеют там 4 дома, имеют 8 любовниц, имеют там, значит, счета в швейцарском банке. Пусть они и дают, а что я буду своей пенсии кому-то давать? Да потому ты и бедный, что никому ничего не даешь. Кто никому ничего не дает, тот вечно будет бедный, и это справедливо. Так вот, этот злой бедняк берет нож и к этому богатому говорит: отдавай мне последнюю монету. И когда батюшка это все людям рассказывал, люди такие: ойкнули, так вся церковь такая: ай, ну гад какой, да? Ну как же так можно, да? Тебе дали 3, потом еще 3, ты еще хочешь его зарезать, чтобы последнее забрать? Он говорит: люди, это вы. Вам Бог дал 6 дней в неделю, чтобы вы работали. Но 7-й день отдай, оставьте Богу 7-й день. Богач из притчи – это Бог, а бедняк из притчи – это человек. Ну вы все делаете, что хотите. Вы читаете журналы и газеты, смотрите телевизионные сериалы, смотрите, как Дон Педро там оставил Донну Хуаниту, там какие-то, там, плачете, значит, там, значит, кто кого нашел, там, значит, там, у Андрея, там, значит, там, или где-то там это самое. Там. Сегодня мы узнаем, там, какой отец потерял свою дочку в роддоме, там, и мы смотрим, какой же отец потерял свою дочку в роддоме. Тратим драгоценное время своей жизни на какую-то дрянь, какую-то очевидную дрянь. Умирать, может быть, завтра. Смотрят, понимаешь, такое, кто ж там, понимаешь, кого-то потерял в роддоме там. И плачут, даже плачут еще. О грехах ни разу в жизни не плакали, об этом плачут, сидят. Мы занимаем, чем хотим, в течение всего. Ну, слушайте, ну последнюю монету оставьте уже богачу. Седьмой день Богу-то оставьте. Как же можно вообще Богу не молиться вообще? Надо, кем надо быть, чтобы Богу не молиться? Да если бы любое дерево умело разговаривать, оно бы вам сказало: слушай, ты чего в храм не пошел? Говорит: если бы я умела ходить, я бы встала и пошла бы в храм. Но я ходить не умею, разговаривать не умею, я стою и там ветвями шелещу, понимаешь? Такое, а ты, у тебя есть ноги, у тебя есть сердце, у тебя есть голова, у тебя есть ум, слово. И почему ты в храм не ходишь? Любая ворона пошла бы в церковь каркать во славу Божию, если бы она знала, что Бог есть. Но это ворона, и не нужно знать этого. Это раз, если Бог прикажет, она будет Илью кормить мясом. А в принципе вороне не нужно. Это не ее занятие. Почему люди к Богу не молятся? Почему? Почему, например, я спрашиваю там дом культуры имени там ИИ там газа какого-то. Может, газа такой, думаю, это газ, нефть, газ, как бы думаю, какой-то газ. А это, оказывается, какой-то живой был какой-то газ, вот, который какой-то был большевик какой-то. У нас тут полно большевиков было, особенно в Питере, как бы. Но я не знаю про того газа ничего, я знаю про того газа через 2А, который был в Москве. Был такой доктор Гааз, который был немец, был католик, но тем не менее был очень добрый человек и лежит между православными там. И он говорил: спешите делать добро. Это была очень добрая душа, это образец для любого деятельного христианина, живущего в миру. Как бы, значит... Ну, надо в церковь ходить, слушайте, ну куда деваться, как бы, значит, поэтому я пользуюсь случаем, по сути, первое, это я так длинно разговариваю, как бы, это первое, что я вам хочу сказать, что, послушайте, как приказ себе, отдайте себе приказ, ни одного воскресенья в жизни больше не пропустить. Вы подумайте, сколько лет своей жизни вы вообще спустили, вот просто спустили, как вот впускают воду там в известном месте, просто спустили без толку. Это ж страшно проснуться и понять, что жизнь прошла, а я ничего не сделал. Все уже, ну все, таланты погибли, дарования погибли, сколько было сил в душе в юности, сколько было способностей и возможностей. Где это все? Этого нет уже. Оно уже не вернется. Если ты чего-то не сделал в 15 лет, ты уже в 28 этого не сделаешь. Если в 28 что-то не сделал, ты в 45 уже это не сделаешь. Если в 45 что-то не сделал, то в 70 ты уже 100% ничего не сделаешь. Только помилуй меня, Боже, повелится милость твоей. Ну хоть это-то надо сделать, в конце концов. Так почему же ты в храм не ходишь? Ну, я хочу поспать там, я хочу посмотреть что-то там по телевизору, я хочу там пойти там к подружке, я на дачу хочу съездить там, хочу там с псом погулять там. Слушайте, вот так можно добаловаться до самого ада преисподнего. И так у нас погибло за спиной полжизни. Наша сегодняшняя церковь не состоит из детей, которые выросли в законе Божьем. Я это много раз говорил, еще раз повторю это, что у нас есть большая проблема, как детей учить закону Божьему. Ну, как их учить? Мы не можем их учить, потому что мы не знаем, что такое христианское детство. В детстве же мы не были христианами. Мы не знаем, что такое христианское отрочество. Мы в отрочестве не были христианами. Какие книжки читать, как молиться, как преодолевать похоть плоти, как дружить мальчику с девочкой, девочку с мальчиком, как вообще это все делается, мы же не знаем. Потому что в это время мы были антихристами, мы были вообще просто какие-то лопухами подзаборными. Мы не были христианами. Мы стали христианами только через скорби, болезни в зрелом возрасте с поседевшей головой. И такими людьми наполняются наши храмы. Людьми, которые 2/3 своей жизни, 4/5 своей жизни просто потеряли. Просто потеряли. И теперь на старости пытаются как-то Бога отмолить там, Господи, прости и меня, и детей моих, мною рожденных, и мною нерожденных, и вот это все, вот это вся эта колбаса, это вся, значит, такая ливерная, это все. Вот это все вот такое вот. Что? Значит, и нам сегодня еще, значит, проявлять теплохладность к вере, как бы это вообще непозволительная вещь. Поэтому я настаиваю на том, что все христиане наши, русские люди, должны вернуть себе родину. Ведь мы родину потеряли из-за отсутствия молитвы. Ведь только по мере отсутствия молитвы большевики оседлали человеческую душу. Они предложили им земной рай, сказали, кого убить, сказали, кого ограбить. Сформулировали очень простые преступные лозунги. Там, грабь награбленная, там, земля крестьянам, там, что-то там рабочим. То есть они оседлали душу немолящегося человека, благодаря тому, что он не молился, он, собственно, не понял ничего. То есть дьявол сел на плечи человеку только по мере отсутствия церковности и духовности. Наш народ массово отошел от Бога перед революцией. Если бы нет, то ее бы не было. И нам сегодня нужно как-то отмолить свою бедную душу у Бога, и как-то вот, как-то отплакать, что ли, да, свое личное бытие и бытие своей страны, к которой мы все имеем непосредственное отношение. Поэтому мы должны начинать с того, чтобы мы хотя бы были воскресными христианами. Если в течение дня поставить камеру и наблюдать за нами, то можно с большим трудом догадываться, христиане мы или не христиане. Если вдруг наблюдать за мной, за вами, например, 24 часа в день, значит, 7 дней в неделю, возникает вопрос вообще, а он верующий или неверующий вообще? А как видно, что он верующий? Что он такого делает, чтобы мы поняли, что он верующий? Ну что, Библию читает, к больным ходит, там, молится Богу, там, что-то еще, что не видно, незаметно. Так он ничем не отличается от неверующих. Ну хотя бы один день в неделю мы можем Богу отдать, чтобы было видно, что в этот день, по крайней мере, я хоть в этот день как верующий себя веду. В воскресенье никто, ни одна живая душа, крещеная, православная, русская в особенности. Меня вообще, главное, русские волнуют. Меня молдаване волнуют меньше, греки волнуют меньше, сербы тоже меньше, хотя тоже волнуют, там, скажем, там, не знаю, болгары, японцы волнуют еще меньше. Меня русские волнуют, мне остальные, как бы, что мне про них переживать? У них есть кому переживать о них. Кровь с носа, все крещеные, каждое воскресенье на литургию. Как сказали, благословенно царство Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. А я уже стою в храме. И не выйду из него, пока мне крест не дадут под нос, чтобы я поцеловал крест Спасителя, распятие его, и перекрестился, вышел. Вот от А до Я, от Альфы до Омеги. Если этого не будет, вообще ничего не будет. И девки мужей себе не найдут, и у пацанов будут жены развратные, и захочешь родить, не родиться. А то же и вот такое вот всякое такое. Посеешь, не вырастет, понимаешь, такое там, и вечно тебе будет все плохо. Плохо будет тебе все, потому что в душе все плохо. У кого в душе все плохо, тому и в мире все плохо. А не наоборот. Если в душе все плохо, то в мире все плохо. Мне он, один человек рассказывал, я, говорит, в семинаре учился, говорит, мне очень нравилось. Потом мне, говорит, иди в академию. Я не хотел, говорит, но, говорит, иди. Я пошел, но мне очень нравилось. А потом мне, говорит, может, монахом будешь? Я так боялся, говорит, ну, говорит, давай, давай, ты сможешь. Я пошел, мне очень понравилось. А потом мне, говорит, слушай, давай ты будешь священником. Говорит, ну я, говорит, какой же я священник? Нет, ну, говорит, давай, ты сможешь. Ну, я стал священником, говорит, мне очень понравилось. Он говорит, иди в Иерусалим послужи. Я думаю, Иерусалим, хорошо, поехал, мне очень понравилось. Он говорит, ладно, хватит здесь служить, поехали обратно. Приехал обратно, мне тоже понравилось. Потом говорит, давай будешь епископом. Говорит, да какой же я епископ? Говорит, давай. Говорит, ну, я стал епископом, мне очень понравилось. И говорит, что, не, что бы ни было, мне все нравилось. А другой наоборот, понимаешь. А другой, куда ни поведи, ему все плохо. Тут плохо, там плохо, тут вообще... Это же все от чего зависит? Это зависит от души человеческой. Знаете, как пессимист и оптимист. Брат и сестра, два братика-близнеца. Оптимисту подарили коробку с конским навозом на день рождения. Под кровать поставили подарок. А пессимисту конструктор, который он всю жизнь мечтал. Всякие лего там собирать, какие-то там замки строить там. Вот они просыпаются утром, и шмых под кроватью, значит, такое. Они же близнецы, в один день родились, достают свои подарки. И пессимист достает свой конструктор долгожданный. Говорит, ну вот, конструктор, сейчас детальки потеряются, сейчас до конца не соберется все. И начинает ныть опять. А оптимист говорит, а ко мне ночью лошадка приходила. Если у человека внутри все хорошо, да плевать ему вообще на все. Ну, допустим, говорит, а мне пенсия маленькая. А другой говорит, да мне помирать пора, как мне на пенсию, слушай. Я сдохну через полмесяца, говорит, слушай, мне бы причаститься перед смертью бы. О чем ты думаешь? Соседка говорит, о чем думаешь вообще? Какая пенсия, слушай? Мы с тобой прожили по 78, по 82 уже. Ты что? У нас грехов, слушай, как у сучки блох. Ты покайся перед смертью успей. Господи Иисусе, прости меня грешную, там, мне на хлеб хватает, там, за квартиру заплатила, там, кефир купила, как бы, знаешь, такой, и сериал смотрю, как бы. Что мне еще нужно? А это плохо. Мне все хорошо. И у нее все одинаковое. Это и хорошо, это и плохо. Почему? Что, это и больше, что ли? Не, у нее просто в душе все получше. Вот нам нужно этот взять гнойник этот вонючий, эти отходные места. У нас же внутри отходное место. У нас же там грязи, елки-палки, не пойми сколько. А как ее вычистишь? Кто из нас в сердце спускался? Никто. Вы знаете, что в космос летали уже сотни людей, а на дно океана опускались раз, наверное, в 40 меньше. Там 2, 3, 5 человек спустились на дно океана. На дно океана, оказывается, спуститься тяжелее, страшнее и небезопаснее, чем в космос полететь. Уже в космосе уже было там и женщин, и собака-жучка там сначала, потом, значит, потом Гагарин, потом за Гагарином там уже тысячи людей. А на дно океана спуститься тяжелее. Вот сердце человека – это дно океана. Кто там был в этом сердце? Кто там был? Там никто не был. Как это самое, есть такая притча, что Господь говорит ангелам, куда бы мне спрятаться, чтобы люди меня не доставали? Говорит, надоели мне люди просьбами, ну, такой, притча такая. Надоели мне, короче, просят всякую ерунду, надоело, короче, надо куда-то спрятаться. Ангелы говорят, Господи, спрячься в сердце человеческое, там людей никогда не бывает. Они лазят куда хочешь, только не в свое собственное сердце. Они на Тибет полетят, значит, там туда полезут, там, значит, в Гималаи полезут, на Северный полюс залезут, там они, там, не знаю, там научат медведя на балалайке играть. Они все сделают, но только в сердце свое никогда не заглядывают. Никогда. Там спрячься, там и будь. Там тебя никто не заметит. Понимаете? Что мы занимаемся чем хочешь, кроме тем, что надо. А потом мы жалуемся. На кого? Вот жаловались на царя. Намолили себе Сталина. Потом жаловались на Сталина, как бы намолили себе там другого куда чучело. Потом будем жаловаться. Сколько будем жаловаться? Это же не они виноваты. Никто ни в чем не виноват вообще на самом деле, кроме нас виноватых. Никто же ни в чем не виноват. Когда страшный суд будет, мы вдруг поймем, что никто, кроме меня, ни в чем не виноват. Я не могу пальцем показать, это он меня научил, это она мне подсказала, это они меня соблазнили. Нет, забудьте про это. Ты и только ты. Сам я своей вольной властью злой из темных бездн воззвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забытый мною, прогляди сквозь сумрак дум, и созиждется тобою сердце чисто, светил ум. Ну что, я думаю, можно переходить к письмам, или мы запутаемся в них, тут их очень много. Можно их вообще презреть, как бы. Презреть за многолюдное количество. Там эта самая книжка вот вышла, ну, с моим портретом, под названием «Богу не с кем поговорить». То есть меня просили за кулисами, чтобы я сказал, почему такое странное название. «Богу не с кем поговорить». Потому что я вот об этом бы хотел два слова сказать. Это потому что, когда мы начинаем духовную жизнь, то мы воспринимаем такую идею, что мы должны сказать Богу как можно больше слов. Мы начинаем много-много Богу говорить. Акафисты, кафизмы, молитвы, утренние, вечерние, мы говорим Богу, говорим. И мы как бы не слушаем, как бы, значит, ничего от Него, ответов никаких не ждем. Мы просто говорим в одну сторону, говорим. Это у митрополита Антония Суровского был такой случай, когда женщина говорит, я молилась, говорит, я молюсь днем и ночью, но Бог как бы молчит и ничего. Он говорит, слушай, ты так много молишь, что не даешь ему слово вставить. Ты, говорит, а ты пробовал сесть, как бы замолчать и как бы попытаться как бы молча посидеть, а вдруг тебе что скажет Бог? А вы что думаете, Бог ничего не говорит человеку? У человека есть совесть. И в этой совести иногда раздается Божий глаз, который либо стучит в совесть и заставляет плакать, либо радует человека, либо движет его на какие-то конкретные дела. Потом у человека есть священное писание, которое, когда читает человек, а православные люди – преступники, потому что они очень мало читают священного писания. Библия вообще презренна у православных людей. Православные люди читают каноны, акафисты, молитвы, что-то еще. Но Библию святую православные люди читают очень мало. И многие из вас никогда не читали книгу Иисуса Навина, никогда не читали книгу пророка Иеремии, никогда не читали книгу Чисел, никогда не читали книгу Второзакония. При этом вы умеете читать. И Библия у вас есть, но вы ее не читаете. А когда человек читает Библию, то Бог разговаривает с ним. И когда я говорю Богу что-то свое, говорю, Господи, прости меня, да прости ты меня. Он может сказать, да простил уже, слушай, надоел уже. Да? Как, ну, это, между прочим, да, кто-то из святых сказал, что, говорит, ты говоришь, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Говорит, и совесть иногда слышит, помилую, или помиловал. Да прости меня, говорит, простил. Это же можно почувствовать даже. Одно дело, ты чувствуешь вину на себе, другое чувствуешь, простил Господь, простил. Как Парфений Киевский говорил, Господи, живи во мне, будь во мне, Господи, будь со мной, будь во мне. И слышит, еды мою плоть и пияй мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. Ответил словами Евангелия. Понимаете? То есть Бог отвечает человеку. А мы так много говорим друг другу. Вы наблюдали такие диалоги, когда два человека разговаривают друг с другом, и ни один другого не слушает? Когда каждый из них просто хочет выговориться. Ну, как понос такой, понимаете, прет из него. А второй как бы даже не слушает его. Он ждет, когда тот заткнется, чтобы свой фонтан как... И такие вот так мы разговариваем. Мы так разговариваем. А почему люди старцев ищут? Потому что или психиатров, например. Потому что психологов. Потому что психолог, правда, за ваши деньги. Священник бесплатно. А психолог за ваши деньги. Говорит, сядьте удобно в кресло. Откиньтесь. И рассказывайте все про себя. Это самое милое занятие человека. Рассказ про себя. Он откинулся, значит, и рассказывает. Психолог слушает его, слушает молча, потом говорит, так, сеанс закончен, с вас $200, до свидания. Это сеансы психоанализа, это сеансы психологов. Наши священники бесплатно занимаются этим с утра до вечера в церкви. Без всяких долларов, как бы, значит, только просто им по ушам ездят, как бы, люди эгоисты, которые про себя рассказывают много. И вот люди не умеют разговаривать даже. Они когда разговаривают, они не слушают никого. Они ждут, пока заткнется собеседник, чтобы начать ему разговаривать про свое. И такой, как бы, разговор глухого со слепым, понимаете, или там немого с глухим, как бы, такое. И так же с Богом получается. Так же и с Богом получается. Мы на небо пускаем телеграммы. Прости меня, помилуй меня, ТЧК, помилуй меня, ТЧК, помилуй меня, ЗПТ, там, помилуй меня еще раз, помилуй меня. То есть шлем. Ну подожди, говорит, ну сядь, подожди ответа. У тебя же сердце не собаки, не свиньи, а сердце человека, подожди ответа. Чувствуешь, нет, не прощен я еще, не прощен я еще. Я знаю, что не прощен. Ну дальше продолжай телеграммы на небо слать. Вот тебе еще акафист, вот тебе еще канон, вот тебе еще 100 поклонов, вот тебе еще покаяние. Господи, прости, ЗПТ, Господи, прости, ТЧК. А потом вдруг тебе приходит такой мир Божий. Ты чувствуешь, ты что, я простил меня, что ли? Что, простил, да? Говорит, да. А что? А зачем распялся? За кого? За Васю с водокачки? Или за всех? За всех, значит, за тебя. И это же можно почувствовать или нет? А что вы в церкви ходите? Я думаю, что в церковь может ходить только человек, который почувствовал, что его простили. Во-первых, почувствовал, что его позвали. В церковь приходят те, кто почувствовал, что его позвали. Или, по крайней мере, чувствует, что его ждут. Как блудный сын. Это же история нашего спасения. Со страхом потихонечку идет человек и надеется, что его не выгонят. Приходит, там мало что его не выгнали, его еще обняли, поцеловали. Он расплакался, он понял, почувствовал себя в объятиях отца. Фух, слушай, я дома, мне все простили. Мы же так, наверное, пережили свой приход в церковь. Если вы этого не пережили, я вообще удивляюсь, с чего сюда пришли. А как вы это пережили все? По-моему, только так и можно пережить. Идешь со страхом, думаешь, тебе поганой метлой, как паршивую собаку, выгонят сейчас вон отсюда. Скажи, иди отсюда, грешник. Я же знаю, что я грешник. Идешь весь сморщился, скукожился, думаешь, боишься шороха падающего листа. Зашел, стоишь, поют, ничего не понимаю. И потом что-то происходит такое, как-то вдруг чувствуешь, отец дождался, сына обнял, и ты расплакался, размяк в его объятиях, говорит, сынок пришел, ты пришел, сынок, ну, я тебя так долго ждал, ты пришел, наконец, родной ты мой, пришел ты, слава тебе, Господи, пришел, и ты чувствуешь, все, я дома, Господи, простил же меня, простил, ну простил же меня, паразита, простил паршивца. Это пережили все, кто в церковь ходит, а если вы этого не пережили, вообще не понимаете, что вы туда ходите, вы должны были это пережить. И даже не один раз в жизни, даже несколько раз в жизни. Один раз по-настоящему впервые, а потом уже чуть-чуть по мелочам, там уже там потом. Когда вы там нагрешили, ошиблись, там споткнулись, упали, поднялись, там уже по мелочи все. Понимаете? И вот разговаривать с Богом мы, как бы сказать, умеем, но как бы в одну сторону. А послушать, а почитать. Как блаженный Августин говорит, когда я молюсь, Бог слушает меня. Но когда я читаю Священное Писание, Бог говорит со мной, я его слушаю. Это простейший принцип. Я молюсь, Бог слышит, я читаю Слово Божие, Бог разговаривает со мной, я его слушаю. Отложите на недельки на две все акафисты свои, все каноны свои, все свои молитвенные правила. Возьмите Библию в руки, в конце концов. Возьмите, почитайте послание апостола Павла к Коринфянам. Почитайте послание апостола Павла к Фессалоникийцам, почитайте соборное послание апостола Петра, почитайте Экклезиаста, почитайте там притчи Соломоновы, почитайте Исаию, почитайте Второзаконие, да почитайте же вы Библию в конце концов, потому что там море мудрости, это все Бог нам говорит. Но православные, к сожалению, до сегодняшнего дня очень мало читают Библию. Кому-то даже кажется, что раз ты Библию читаешь, ты какой-то баптист, что ли, или что? Как будто баптистам Бог Библию подарил. Как будто не Василий Великий, не Иоанн Златоуст, не Григорий Богослов, не другие отцы. Слушайте, читали ее с утра до вечера. Серафим Саровский каждую неделю прочитывал весь Новый Завет. Можете представить? Весь Новый Завет каждую неделю. Я себе не представляю, честно говоря. Мы так прочитываем Писание Великим Постом. Но и то так, ну так, разжижено там, худо-бедно там. То, что слышал, такой, на всякий случай. Вот. Библию нужно читать, чтобы Бог заговорил с тобой, потому что как бы с Богом-то мы говорим. Конечно, он не будет с небес спускаться, чтобы лично с тобой поразговаривать. Но у тебя есть совесть, и ты можешь в совести услышать и стук, и скрежет, и мягкие шаги, и поцелуй, и прикосновение. Господь же касается души. У нас же человеческие души. У нас не собачьи души, это не оскорбление собакам, потому что собаки много чувствуют, ничего сказать не могут. Вот. А мы чувствуем и сказать можем, поэтому действительно не с кем поговорить. И еще бывает, знаете, этот сюжет евангельский, когда Христос пришел в дом к Марфе и Марии, и когда Марфа, старшая сестричка, она как женщина хотела Господа угостить и совершить некое благо, и она, так сказать, там с кастрюлями бегала там по кухне, значит, и накрывала угощение и всякое такое. То есть она суетилась. Это была хорошая суета, потому что из жизни много суеты. Принять гостей – это же суетное занятие. Скатерть застелить, там, холодец сварить, не при этом, не знаю, там, засервировать стол, там, вина купить, там, хлеб нарезать, там, все там украсить, как бы все подмести. Там. Это работа, это серьезная работа. Но у нее была вторая сестричка, меньшая, Мария. И она вообще села при ногах Иисуса Христа и слушала. И было ей хорошо. И она не была лентяйка, просто ей было так хорошо, что она, ну, не хотела она бегать с кастрюлями по кухне. Она сидела при ногах Иисуса Христа, он с ней беседовал, и ей было так хорошо, что она все забыла. И возник конфликт. Марфа говорит: Господи, что ж, ну вы помните, все без меня. Господь говорит, Марфа говорит: Господи, что ж ты сделал? Моя сестра меня одну оставила, я тут, дескать, тут бегаю. Вот, скажи, пусть мне поможет. Так требуют помощи себе все, кто занят активными делами. Давайте строить, давайте издавать, давайте там копать, давайте пилить, давайте продавать, давайте покупать, давайте бегать, давайте прыгать. А оказывается, не нужно бегать, прыгать, продавать и покупать. Для начала нужно сесть на месте. Просто сесть и послушать, что Иисус говорит. То есть сесть и слушать. Потому что Иисусу Христу больше всего нужно было, чтобы был кто-то такой, кто хочет его послушать. Не тот, кто хочет накрыть ему стол. Этого, в принципе, как бы ему тоже, наверное, нужно было, но во вторую очередь. А в первую очередь ему нужно было, чтобы был какой-то человек, который сел и слушает его. Это было для него важнее всего. Мы этого не понимаем, люди, потому что мы очень суетные, у нас очень много забот. Мы всю жизнь суетимся и колготимся. И так, видимо, будет до самой смерти. Там в ЖЭК пойти, там в поликлинику пойти, там в школу на собрание пойти, там заплатить, там подкопать, там закрутить, там завинтить, значит, там подмазать, там подкрасить. Мы будем всю жизнь суетиться. Но нужно найти возможность в этой всей суете сесть на месте, хоть иногда сесть и послушать, что Иисус говорит. И Иисусу это очень важно, чтобы был кто-то, кто не суетится всю жизнь, а сидит молча и слушает его. И он говорит, что Марфа, Марфа, то есть ты заботишься об очень многих вещах, но есть только одна вещь по-настоящему важная, на потребу, единая. Вот Мария, она права, она благую часть избрала, это не отнимется от нее. Понимаете, вот сесть на месте тяжелее, чем бегать. Вот если, например, попробовать испытать себя, сколько часов ты можешь просидеть на месте, никуда не бегая. Вот сесть и думать о чем-то хорошем. Вот сесть на месте, не двигайся никуда, и думай о чем-то хорошем. Насколько тебе хватит? Проверьте сами дома. Секундомер поставьте, там, значит, какие-то часы, там, какое-то, на полчаса вас хватит, там, или на... Какие мысли будут в голове у вас в это время? Потому что сидеть на месте мы, может быть, сможем, там, скажем, час, а может, не сможем. А в это время у нас будет фонтан эмоций. В голове будет не пойми что, ералаш, бой в Крыму, все в дыму, ничего не видно. То есть мы не сможем сидеть на месте, чтобы в голове было все в порядке. Это очень трудно. Сидеть на месте и думать о Боге очень трудно. Гораздо легче бегать всю жизнь, как белка в колесе, не замечая самого себя. Это легче. Бегать легче, чем сидеть. Вы слышали когда-нибудь об этом? Бегать легче, сидеть тяжело. Сядь. Пророки говорили: ваша сила сидеть тихо. Исаия сказал: ваша сила сидеть тихо. Слышите, какие слова красивые? Давайте сейчас вооружаться, давайте сейчас тут сделаем это, сейчас соберем организацию, там напишем петицию. Говорит: да успокойтесь вы. Ваша сила сидеть тихо. Интересные слова. А потом говорит, за то, что народ мой не хотел наслаждаться струями Иордана, текущего тихо, уведен будет народ мой далеко в Вавилон, где реки бурные, где реки камни переворачивают, там бурные реки, там Тигр, Евфрат, там с притоками. Вот к бурным рекам уйдет народ мой, потому что тихий Иордан ему был неинтересен. Вот попробуйте сесть тихо и подумать о Господе, и о прожитой жизни, и о будущем страшном суде, и о Божьей Матери, и о всех святых, которых вы знаете по именам и по житиям. Попробуйте занять свою мысль полезными какими-то такими мыслями и не дергаться. Это очень великое искусство. Таких людей почти нет. Все как блохи скачут, как бы изображают из себя великих деятелей. А что ничего не получается, между прочим. Потому что блоха на блоху наскакивает, как бы там, и еще успевает в воздухе поссориться. В общем, вот об этом как бы мне хочется поговорить, потому что, мне кажется, нам не хватает такой какой-то тишины, спокойствия и в церкви, и поза церковью, значит, и в семье, там, и так далее, и на работе, и в государстве, и там, и где-то еще, значит, нужна духовная сила человеку. Мир может менять только духовно сильный человек, но силу нужно приобрести, ее нужно получить, а получается сила в тишине. Она как бы вот дерево растет на месте, как бы напитывается соком от земли, а потом расцветает и взрывается плодами. Сначала листьями, потом плодами. Вот нужно укорениться в веру, насидеться на месте, как Ильюша належался на печке в свое время, а потом его калики-перехожие подняли, он пошел там всех мусульман обгнать с русской земли.